«Живая Ж». Гайд-парк московских блогеров.
Добрый день, уважаемые. В студии Московского информационного радио, как обычно, в этом часе Андрей Голубов. Оживляем мы буковки из живого журнала, и не только. То, что, о чем можно было раньше говорить, а точнее писать в интернете, сейчас перекочевало плавным образом. Лучше из того, вернее, о чем можно было писать в интернете, перекочевало в эфир Московского информационного радио, вещающего на привычной вам эфирной частоте 87.9. Засим сразу к номерам. Они понадобятся вам. 995-1111 для тех, кто не помнит. 3377 короткий номер для ваших смс-сообщений. Не понадобятся они вам вот зачем. Ну, во-первых, естественно, представлю столь долгожданного гостя своего. Писатель, публицист, стендалон блогер. Обратите внимание, будем говорить об этом. И интернет-эксперт, человек, который об интернете знает, ну, на мой взгляд, все, хотя он сейчас будет отрицать и будет говорить, что почти все, что всего про интернет не знает никто. Алекс Экслер. Алекс, добрый день.
Добрый день.
Говорить мы с вами, уважаемые, будем о том, что происходит вообще сейчас в интернете, как, собственно, те неприятности экономические, которые мы переживаем, вы знаете, что мы не любим слово «кризис», стараемся его избегать, повлияли на, скажем, на наши пристрастия, на наши сетевые пристрастия. Поговорим о регулировании интернета, поговорим как раз о стендалон-блогах, о стоящих отдельно блогах, и естественным образом попросим Алекса дать советы и пояснения по поводу того, как стать известным просто через сеть, с одной стороны, и как стать известным блогером с другой стороны. Так примерно вот по четверти, я думаю, мы так время и распределим. Телефоны 995-1111-3377 понадобятся вам вот зачем. Разыгрываем мы сегодня в этом эфире замечательную книгу, раритетную книгу, ведь это так, Алекс?
Да.
Книга называется «Записки невесты программиста». Это повесть плюс компьютерные рассказы. Будем разыгрывать мы три экземпляра, и слушайте внимательно, кто их получит. Значит, первый экземпляр книги получит, естественно, с автографом Алекса Экслера, получит ответивший правильно на вопрос, кто был первым известным фидошником, который открыл свой онлайновый журнал в интернете. Нужно только имя. Еще раз, кто был первым известным фидошником, открывшим свой онлайновый журнал в интернете. Одна книга. Второй вопрос. В каком году появился сайт анекдот.ру и где он размещался? В одном вопросе два ответа подразумеваются. В каком году появился анекдот.ру и где он размещался? И третий экземпляр книги, напомню, это записки невесты программиста, повесть плюс компьютерные рассказы с автографом автора, получит тот, кто задаст Алексу Экслеру в нашем прямом эфире или с помощью смс-портала 3377 самый интересный вопрос, мы коллегиально с Алексом определим буквально на последних минутах эфира. Итак, собственно, за сим 995-1111-3377, короткий номер, если вам интересно, а я думаю, что вам интересно, поскольку эту программу слушают заинтересованные люди. Приступаем. Алекс, прежде всего, вот во многих сферах нашей жизни отразился и отражается вот этот так называемый кризис экономический. Кто-то стал меньше ходить в рестораны, кто-то стал меньше ходить в кафе, кто-то стал меньше ездить на машине, в метро больше народу появилось, на рынке труда черт знает, что происходит. Как этот кризис отразился на виртуальном пространстве, на всемирной паутине и на ЖЖ в частности?
Ну, знаете, мне ситуация очень напоминает старый анекдот, когда в стране произошел кризис, маленький мальчик подходит к папе и говорит: папа, сейчас кризис, тебя выгнали с работы, денег совсем нет, ты что, теперь будешь меньше пить? Папа говорит: нет, сынок, ты будешь меньше есть. Вот в интернете происходит примерно то же самое, потому что в интернете не вижу я никакого кризиса, более того, наоборот, такое ощущение, что там намного больше народу стало участвовать, но, в общем-то, это все вполне объяснимо, кого-то уволили с работы, кто-то считает, что его скоро уволят, поэтому можно уже совсем не напрягаться, поэтому они сидят на форумах, в ЖЖ, там, в других каких-то блогах и так далее, то есть жизнь кипит, в интернете жизнь кипит. Кроме того, несмотря на то, что...
Но кипит вынужденно.
Вынужденно, не вынужденно, но важен сам факт, то есть народ в интернете тусуется очень активно. Второй момент, мне, конечно, трудно судить, я не настолько связан с интернет-бизнесом как таковым, но просто вот по моим каким-то впечатлениям, по моим оценкам, рынок интернет-рекламы, он, если и провис, то очень ненамного, и, в общем-то, рекламу продолжают давать, деньги продолжают вкладывать, и вот мои друзья, которые, так сказать, зарабатывают какие-то приличные деньги на своих сайтах, говорят, что пока, в общем-то, их доходы даже особо-то и не упали. В общем-то, это тоже вполне естественно, потому что офлайновая реклама, вот особенно сейчас в этой ситуации, она потихоньку перетекает в онлайн. Чем дальше, тем эта реклама в онлайне эффективнее. Она стоит дешевле, чем офлайновая реклама. Она значительно более прицельная, потому что вот контекстная реклама, она позволяет четко находить людей, которые интересуются данной тематикой. И, в общем-то, пока тьфу-тьфу-тьфу, в интернете все так более-менее прилично.
Если сузить, скажем, вопрос до угла, до спектра ЖЖ, вот на ЖЖ как повлиял? В той же мере, в какой и на остальной интернет этот кризис?
Ну, я вот не вижу в ЖЖ никаких изменений. Ну, единственное, народ... Ну, возникли какие-то сообщества, меня уволили. Сообщества, которые как раз посвящены кризису.
Грустные сообщества.
Да, кризису и борьбе с кризисом. Но, на самом деле, с помощью того же интернета достаточно легко найти себе новую работу. И те люди, которые действительно хотят работать и умеют работать, они эту работу найдут. А те, кто не хотят и не умеют, они тоже найдут работу, потому что все равно нужны люди, которые будут сидеть за компьютером и с утра до вечера просиживать в интернете, вместо того, чтобы заниматься своими делами.
То есть кризиса во всемирной паутине нет, и в ЖЖ кризис не чувствуется?
Пока не наблюдается.
Алекс, вы же блогер, собственно, и блогер со стажем уже.
Да, да.
Про стендалон блоги мы поговорим в другой четверти, а пока вас как блогер хочу спросить, зачем вы пришли в блоги, почему это? Вы хотели почувствовать себя средством массовой информации, или было чем поделиться, или хотели, чтобы с вами поделились? Почему?
А вы знаете, у меня-то с блогами отношения, в общем, непростые. Я же в блогеры, вот в такие, вот именно в блогеры пришел не так давно, там, что-то года три назад. А сайт свой открыл 10 лет назад. И я на самом деле
долго... А почему так не наоборот?
Вот, объясню. Потому что, ну, во-первых, в 98-99 году никаких блогов-то, в общем, формы такой не было. Ну, то есть были веб-обзоры, да, с чего блоги начинались. Но формы такой не было, были так называемые домашние или авторские страницы. Я сделал эту свою страницу, начал каждый день туда что-то писать. Дело в том, что блог, он подразумевает достаточно такую простую и мало к чему обязывающую форму выражения своих мыслей, там, наблюдений и так далее.
Незатейливую.
Абсолютно незатейливую. А я с самого начала хотел затеяться, и затеяться по полной программе.
Затеяться в смысле заморочиться.
Заморочиться, да. То есть я выпускал такие полноценные статьи, их аккуратно оформлял, следил за грамотностью и так далее и тому подобное.
Матных слов там написали.
Никогда. И при этом, когда появились блоги, с одной стороны, меня это интересовало, потому что явление было такое, в общем, довольно забавное. С другой стороны, я считал, что мне блог не нужен, потому что это слишком упрощенная форма, она будет расхолаживать. И более того, вот я давно, это году в 2003, по-моему, или 2005, не помню, уже написал статью «Концерт в халате на лестничной клетке» или «Почему я не люблю ЖЖ», где объяснял, что ЖЖ у меня, само сообщество, ну, то есть вот сама эта блогсфера, отняла нескольких людей, которых я очень любил читать раньше. А потом, когда они ушли в блогерство и в блоги, они перестали, так сказать, выпускать нормальные полноценные статьи. Ну, тот же Носик Антон Борисович, да, который вел «Вечерний интернет», потрясающее совершенно издание, не знаю, уже многие, наверное, о нем не помнят, он его в 99-м году закрыл, когда «Газета.ру» начал делать. И вот когда он ушел в блоги, я, конечно, читаю его блог, тоже интересно, но это абсолютно не тот Носик, который был тогда.
Алекс, пока мы не ушли на паузу, как блогер вас спрошу, вот открываю Яндекс топ-блоги, три темы в топах: «День Святого Валентина», 13 тысяч записей, «Пятница», 13-я, 621 запись, и «Крейсер Петр Великий задержал три пиратских судна», 73 записи. И также «День компьютерщика», автор «Фитна не пустили в Великобританию», премьера фильма «Шопоголик», новый фильм «Тарантино» и «Чемпионат мира по биатлону». Вот из всех перечисленных тем, на какую бы, вот сейчас бы прям бросив прям эфир, оставили бы блог или читали бы сообщение по какой из этих вышеозначенных тем?
Знаете, я блогер-то очень нетипичный. Есть блогеры читающие, есть блогеры пишущие. Я как креативщик, я очень мало читаю, честно скажу. Из этих тем меня очень мало чего интересует. То ли два пиратских, то ли три пиратских они там схватили. Без разницы абсолютно. И я, на самом деле, очень редко залезаю вот в эти рейтинги по вполне объяснимым причинам, потому что мы знаем, кто туда попадает и как, и, в общем, мне это просто читать неинтересно.
Но мы не все знаем, и поэтому об этом поговорим в одной из ближайших четвертей.
Вот, поэтому я читаю и свою френд-ленту, и просто RSS-потоки тех сайтов, которые меня конкретно интересуют.
995-1111-3377, короткий номер. Напоминаю, в студии у меня писатель, публицист, стендалон-блогер, интернет-эксперт Алекс Экслер. Разыгрываем мы массу всего интересного, а именно три книги «Записки невесты программиста», «Повесть плюс компьютерные рассказы». Вопросы следующие. Кто был первым из известных фидошников, кто открыл свой онлайновый журнал в интернете? Вопрос раз. В каком году появился сайт анекдот.ру и где он располагался? Два. И самый лучший вопрос Алексу Экслеру. Вопросы уже начинают поступать. Кстати, пока еще есть еще несколько секунд. Посмотрим. Ну, вопрос банальный. Где найти книгу «Записки жены программиста»? Ответим после паузы. Как вы относитесь к тому, что одноклассники стали платными? Также ответим ответим после паузы. 9-9-5-11-11-3-3-7-7. Скоро вернемся.
20-30.
Живая Ж. Гайд-парк московских блогеров.
Продолжаем оживлять буковки из живого журнала. Напомню, в студии Московского информационного радио, как обычно в этом часе, Андрей Голубов. Со мной вместе находится в студии писатель, публицист, стендалон-блогер. Скоро совсем дойдем до этого вражеского словосочетания. Интернет-эксперт Алекс Экслер. Алекс, хотел я поговорить в этой четверти с вами о регулировании интернета, но вот накопились вопросы. Вопрос следующий. Где найти книжку, записку жены программиста, Дмитрий спрашивает?
У меня дома лежит совершенно точно и почти в любом книжном.
Так, как вы относитесь к тому, что одноклассники стали платными?
Ой, ну одноклассники — это больная тема абсолютно. Я считаю, что они в последнее время, в последние уже где-то полгода, исповедуют абсолютно такую хамскую и некорректную манеру общения с пользователями. Отношусь резко отрицательно. Свой аккаунт в одноклассниках удалил просто вот топором.
Но ведь можно же не пользоваться платными услугами, не ставить 5 с плюсом, не дарить подарков.
Когда сервис с совершенно кошмарным движком, недочеты этого движка заставляют ликвидировать пользователей с помощью платных смс-ок, я бы хотел им эти смс-ки предложить засунуть в ухо, по крайней мере.
Как минимум.
Да.
Так, еще один вопрос. Как вы относитесь к сетям... ВКонтакте и Одноклассники?
Вообще к социальным сетям как-то к вам очень хорошо отношусь. Это очень полезная вещь. ВКонтакте очень неплохо сделано, потому что сперт один в один с Фейсбука, а Фейсбук — знаменитая сеть, и, в общем, очень такая хорошая. Но надо сказать, что я сейчас пользуюсь одной единственной сетью, как раз вот Фейсбук. Потому что он стал уже русифицированным. Вот, и там народ потихоньку набирается, там потрясающе.
Это лучше, чем ВКонтакте и Одноклассники.
А ВКонтакте, Одноклассники хуже, не бывает, Маздай. А ВКонтакте просто делался с Фейсбука, Фейсбук, он, как бы, я считаю, лучше.
Так, пока поступают остальные вопросы, напомню, 9-9-5-11-11-3-3-7-7, короткий номер, разыгрываем мы три книжки авторские Алекса Экслера, записки невесты программиста, как раз про которую спрашивал Дмитрий, повесть плюс компьютерные рассказы. Вопрос следующий. Кто был первым из известных фидошников, открывших свой онлайновый журнал в интернете? Вопрос раз. В каком году появился анекдот.ру, имеется в виду сайт анекдот.ру, и где он размещался? И за самый интересный вопрос к самому Алексу Экслеру будет, естественно, призовая также книга. Поговорим, Алекс, о регулировании интернета. Возвращаются периодически к этой теме власти. То Роспечать что-то скажет, то еще кто-то, то эксперты начинают говорить на эту тему под шумок. Там со скандалами вокруг 2x2, вокруг телевизоров, вокруг других, скажем, средств массовой информации. Где сейчас застыла ситуация, и дойдем ли мы до законодательного жесткого регулирования интернета?
Знаете, я боюсь, что дойдем, потому что потихонечку к этому все идет. Во-первых, начали судить блогеров за какую-то просто ерунду, да, то есть не заслуживающую внимания вообще, и было уже несколько судебных дел. Во-вторых, все чаще и чаще говорят о том, что этот интернет нужно регулировать, и начинаются какие-то глупости вроде того, что каждый блог нужно регистрировать как средство массовой информации, что называется, на черта, и вообще чему-то
все поможет. Лицензию получают чуть ли.
Вот, и так далее. И самая пугающая вещь произошла недавно, это когда в Госдуме уже во втором чтении приняли поправку к закону о защите авторских прав, где содержится такая формулировка, что пользователи могут сохранять какие-то материалы из интернета к себе на компьютер, и вот там содержится фраза «в случае необходимости». Вот это в случае необходимости юристы даже в самой Думе говорили, что, ребят, ну, нельзя делать такие вещи, потому что, как бы, юридически это неправомочная формулировка, и что значит «в случае необходимости»? Я себе сохранил картинку на локальный компьютер, в суде скажут, что никакой необходимости не было, и сажают меня на срок до 6 лет, да?
Неужели это возможно, вот такое?
Знаете, к сожалению, это вполне возможно, и здесь просто плохо то, что этот закон получается не просто на шарнирах, а на шарнирищах огромных, с помощью которого можно будет любого блогера взять из одной интересной место, и чтобы он уже никогда там никуда не рыпался, и вообще кого угодно. Это, конечно, выглядит тут страшно, и единственное, остается уповать на то, что суровость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Но то, что по такому закону начнут потихонечку закатывать просто тех, кому надо, это, к сожалению, это так.
А уже же были случаи, когда на людей выходили и к людям предъявляли претензии, да. И, собственно, это может развернуться в масштабную массовую кампанию?
Конечно, и таким образом как раз вот можно и регулировать этот интернет, потому что если его, в принципе, очень сложно регулировать законодательно.
Вот, как раз следующий вопрос сняли у меня с языка. Как его законодательно и чисто механически, алгоритмически, как можно регулировать?
Знаете, на мой взгляд, вот как бы интернет регулировать особо не нужно. У нас есть закон Российской Федерации. В законах Российской Федерации прописано то, что делать нельзя, да. Если какой-то сайт или какой-то человек эти законы нарушает, ну так судите его, сажайте или там не сажайте, ну просто чтобы был нормальный такой российский суд и чтобы судили просто по российским законам. Кроме того, еще нужно заметить, что вот в этой поправке еще одна очень важная вещь содержится и тоже крайне печальная. Депутаты хотят заставить провайдеров отвечать за тот контент, который они у себя размещают. Это бред сивой кобылы. Это просто бред сивой кобылы.
И, естественно, не только отвечать, но и, так сказать, нести ответственность не только административную, но и, видимо, уголовную и материальную.
Да, то есть, во-первых, как бы, чтобы они там убирали все без суда, сейчас они должны это делать по суду, ну, по практике убирают и безо всякого суда. Но просто почему провайдеры за это должны отвечать? Почему телефонные компании должны отвечать там за своих абонентов, которые совершают какие-то преступления? Телефонные компании за это не отвечают. Почему должны отвечать провайдеры?
Это бред. А с этой точки зрения касается этот вопрос немножко открытости, закрытости, анонимности и, скажем, публичности. Вот вы как блогер, вы позволяете у себя оставлять комментарии анонимом?
Нет, не позволяю категорически.
А почему?
Понимаете, я люблю держать свое рабочее место в чистоте, содержать. В интернете огромное количество народу и огромное количество умных людей, с которыми интересно пообщаться, интеллигентных, образованных и так далее. Огромное количество идиотов там тоже содержится. Их не больше, чем умных людей, вот по счастью, да, но тем не менее, даже вот маленькая часть там этих идиотов, она очень громко кричит, просто мешает общаться. Поэтому я делаю так, что если ты у меня хочешь оставлять комментарий, ты должен, по крайней мере, выступать с открытым забралом, то есть как-то ты должен быть известен, вот, а если ты себя ведешь как-то некорректно, ну, так я отправлю, ну, в смысле, не разрешу больше оставлять комментарии, и все. Потому что я считаю, вот, я говорю, рабочее место надо содержать в чистоте. Когда приходят нормальные люди комментировать и видят там крики какого-то идиота, зачем мне людям доставлять такие неприятности?
995-11-11-3377, короткий номер, в студии писатель-публицист стендалон, блогер, интернет-эксперт Алекс Секслер. И мне тоже очень
эротичный звучит.
Поступают вопросы с претензией на третью книжку, интересные вопросы, например, как вы боретесь с фашизмом в сети? Раз вопрос, может ли блог быть инструментом продвижения своих услуг, то есть использоваться как реклама, и насколько это будет эффективно? Ответим на него после паузы. Про сессии, просите ВКонтакте, Одноклассники, мы уже ответили. Еще раз, 995-11-11-3377, вопросы, которые мы задаем вам. В каком году появился анекдот.ру и где сайт размещался? И кто был первым из фидошников, который открыл свой онлайновый журнал, из известных фидошников, свой журнал в интернете? 995-11-11-3377, короткий номер. Вернемся после паузы.
Живая Ж. Гайд-парк московских блогеров.
Итак, продолжаем наш онлайн-разговор, живой разговор с интернет-экспертом, писателем, публицистом, стендалон-блогером Алексом Экселем. Алекс, поступают вопросы и ответы. Вот один из, напомнил, разыгрываемые три книги Алекса Экселера «Записки невесты программиста», «Повесть плюс компьютерные рассказы». Три книжки достанутся трем людям. Первый, тому, кто ответит на вопрос, кто был первым из известных фидошников, открывших свой онлайн-журнал в интернете. Второй вопрос, в каком году появился сайт анекдот.ру и где он размещался. И третий призер будет тот, кто задаст самый интересный вопрос до конца эфира Алексу Экслеру, который находится у меня в студии. Алекс, вот есть предположение, что Тёма открыл первым из фидошников свой онлайн-журнал в интернете, правильно ответил?
Да, Тёма вообще не фидошник.
Вообще не фидошник и не открывал журнал. Так, как вы боретесь с фашизмом в сети? Вот,
кстати, взрываю фашистов, просто взрываю все.
Мочите в сортире.
В сортире,
да. Понятно. Сева дозвонился до нас по телефон 995-11-11. Сева, приветствуем вас.
Здравствуйте.
У вас вопрос? Сделайте, во-первых, потише приемник, потому что фоните.
Да, сейчас.
Хорошо. Да, пожалуйста, говорите, у вас вопрос или ответ, или что, или все вместе?
Ну, у меня вопрос Алексу. Недавно смотрел телевизор, и там показывали, что можно будет этим летом регистрировать домены в РФ, и сайт, имя сайта будет вводиться кириллицей. У меня вопрос, как это скажется на рядовых пользователей, и все ли сайты переедут на новые адреса?
Я думаю, что никак не скажется. Все вот эти разговоры о переводе доменов на кирилл, ну не о переводе, а о возможности регистрировать и создавать домены с кириллическими именами, они ходят уже, так на моей памяти, лет так 8. Сейчас подошли к этому достаточно близко, но я уверен процентов на 99, то, что это вообще никак не будет востребовано. По одной простой причине, потому что теряется совместимость, да, вы делаете выбираете русскоязычный домен, на который будет, ну, достаточно сложно там пробиться из-за границы. Кроме того, латиница, он будет выглядеть вообще абсолютно неудобоваримо, это будет заменяться последовательностью различных символов. Поэтому даже если эта возможность появится, лично я вообще не собираюсь открывать русскоязычный домен, просто потому что это будет неудобно пользователям, я в этом не вижу никакого смысла.
А в материальном отношении это будет дороже, скажем так, для владельцев этих доменов?
Я не думаю. Ну, да, вообще на этом пытаются деньги зарабатывать очень давно. Я помню, что какие-то шустрые ребята предлагали как бы столбить русскоязычные домены. Еще там лет 5 назад брали за это деньги. И, в общем, это на самом деле это вот называется словом развод. Да?
995-11-11-3377, короткий номер. Спрашиваем мы у наших слушателей, кто был первым из известных фидошников, открывших свой онлайновый журнал в интернете. Приз — одна книга Алекса Экслера «Записки невесты программиста». И вторая книга достанется тому, кто правильно ответит на вопрос, в каком году появился анекдот.ру и где он размещался. И третий, естественно, мы выберем в конце эфира с Алексом самый интересный третий вопрос. Есть у нас Роман, который хочет ответить на... Какой вопрос на первый вопрос? Роман, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алекс, здравствуйте. Привет. Очень приятно слышать вас. Я считаю, что это был господин Каганов.
Алекс, нет, это нет. Не был господин Гаган.
Позже открыл, значительно позже открылся.
Благодарим вас, Роман.
Извините, я просто хотел подчеркнуть. Дело в том, что имеется в виду именно онлайновое издание, а не домашняя страничка. Домашних страничек были там сотни тысяч, а онлайновое известное издание было только одно на тот момент.
Еще один, есть у нас звонок, 995-11-11. Владимир. Владимир, приветствую вас.
Добрый день.
Добрый.
У меня, в общем-то, вот какой вопрос. Не секрет, что все, значит, дорожки, которые из российского сегмента интернета ведут на Запад, они находятся под пристальным присмотром ФСБ. Вот. Ну, то есть, грубо говоря,
свет, да.
Всю информацию, которая идет, ее как бы пасут.
Ну.
Более того, не секрет, что и информация, которая на компьютерах подключена к сети, она как бы даст в прямом доступе у сотрудников.
Это полный бред насчет прямого доступа.
Не-не-не, ну...
Ну, вы мне... Я вообще специалист компьютерный. Вы мне рассказываете эти сказки, я что, должен сказать, что это правда?
А насчет, спецслужб?
Нет, во-первых, нет никакого секрета в том, что у провайдеров стоит система SORM, которая, грубо говоря, сохраняет тот трафик, который проходит через провайдеров.
Весь?
Весь вообще, да. Для какого-то там, возможно, последующего анализа. Это давно уже было сделано, это абсолютно не секрет. Да, это все стоит... И не то, что за границу идет, а то, что вообще идет через любых провайдеров. К этому спецслужбы имеют доступ. Ну, в общем, они как бы должны, я так понимаю, иметь к этому доступ. Другое дело, что хотелось бы, чтобы они имели на это какие-то там постановления, там, прокурора или суда.
А меня потрясло, как-то было на новостных лентах информация о том, что информацию о чуть ли там не сотнях секретных подразделений, в том числе и спецслужб, обнародовали в интернете, чуть ли не фотографии там секретных объектов были в Одноклассниках, у людей висели. И возможно было отследить перекрестные связи там на совершенно невероятном
уровне. Нет, ну вот как раз те самые социальные сети, и в особенности вот там Одноклассники, ВКонтакте и так далее, люди же не понимают, что когда они какую-то информацию о себе дают в интернете, эта информация не просто не вырубишь топором, она не исчезнет никогда. Она будет храниться в кешах поисковых систем, будет храниться очень долго, и я нескольким там своим друзьям показывал, что какую информацию о них я могу найти в интернете, у них волосы вставали.
995-4-единицы-3377, короткий номер, Павел дозвонился до нас. Павел, слушаем вас.
Здравствуйте.
Так.
Я хотел задать Алексу Эклеру вопрос.
Давайте.
Алекс, я прочитал ваши все книги про путешествия, которые вы издавали.
Угу.
И вы знаете, последняя книга «Князь Игорь», которая была где-то 3-4 года издана.
Да.
После этого ничего не было. Возбудите еще. Мне бы хотелось бы посмотреть и почитать.
Да, понял, спасибо. Будет, да, обязательно. Дело в том, что у меня вот несколько лет, там 2-3 года, я очень плотно занимался компьютерными интернетскими учебниками. Я их выпустил достаточно большое количество, там порядка 30 изданий. Сейчас у меня этот период заканчивается, и я перехожу к художке. Я думаю, что будут планируются продолжения. Та самая «Невеста программиста» планируется продолжение, вот «Записки жены программиста», то, что было уже заявлено. Я надеюсь, что я к этому вернусь скоро.
5-4-единицы. Богдан дозвонился до нас. Богдан, слушаем вас.
Алло, Алекс, добрый день.
Добрый день.
Я хотел бы вас поинтересоваться, когда вы первый раз увидели, что такое интернет, и запомнилось ли вам это? И вот по сети Фидо, вы застали те времена, когда фидошники между собой прозванивались по телефонам ночами, и то, что попадали на соседей, то есть у вас осталось это?
Ну, что значит застал? Я с 93-го года в Фидо, и в этом вот 5 лет жил. Значит, да, с Фидо все застал. Первый вопрос, какой у нас был?
Первый вопрос... Конечно. Когда первый раз увидели интернет,
первый раз, да, что интернет увидел в 95-м году, Борь Тышкевич мне его показал, фидошники знают прекрасную эту фамилию, Зенон провайдер, он сейчас существует, Боря мне показал там какие-то сайты, показал протокол Гофера, о котором уже никто давно не знает, и я даже подключился к интернету, выходил на сайт aha.ru, никаких других сайтов я не знал, но это было очень прикольно. А в интернет я пришел только тогда, когда порвал с Фидо, это было в конце 98-го, и вот там с 99-го уже плотно сидел в интернете. Подсел.
995-11-11-33-77, короткий номер. Вадима выслушаем коротко. Вадим.
Да, добрый день.
Добрый.
Я хотел ответить, попробовать на первый вопрос.
Так.
Мне кажется, это был Дмитрий Завалишин.
Да, 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 да.
Первая книжка ушла, продана. Нет, у меня молотка.
А как журнал его назывался?
ДЗ онлайн.
ДЗ онлайн, да, 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 все правильно.
Вадим, поздравляем вас, вы выиграли книгу «Записки невесты программиста», «Повесть плюс компьютерные рассказы» с автографом Алекса. С вами свяжется наш администратор, и естественным образом приз вы получите, поскольку радио CDFM всегда работает по-честному. На портал продолжают поступать ваши ответы. Еще одно СМС-сообщение. Так, первый журнал «Вечерний интернет» открыл Носик. Это неправда, мы уже выяснили.
Носик не был известным фидошником.
Да, больше не будем говорить про фидошников, поскольку книжка ушла. Так, дальше. Анекдот.ру открылся 8 ноября 1995 года на сервере университета, Кентукского университета.
Да, да, все правильно.
Это правда?
Да.
Так, и где он размещался?
Вот на сервере.
А, на сервере.
Все сказали.
Так, значит, на второй вопрос тоже как бы, это правильный ответ.
Да, да.
Значит, 8 ноября 1995 года на сервере Кентукского университета открылся сайт анекдот.ру, и где он размещался, там же на сервере Кентукского университета. Далее. Следующее сообщение. Антон Носик был первый, уже ушло. Так, Мицкол. Кто такой Мицкол? Может быть, был не первым, но колоритным персонажем.
А он разве был в Фидо? Я его там не помню.
Не знаю. Так, про Тему обсудили. Так, может быть, инстаграм. Ага. 995-4-единицы-3377. Короткий номер. Разыграли мы две уже книги. Третья книга будет разыграна буквально через 17 минут. Остался самый интересный вопрос Алексу Экслеру из всех тех, которые вы задали на номер 995-111 и на короткий номер 3377. Есть еще время, буквально несколько минут, вернемся после паузы.
Живая Же. Гайд-парк московских блогеров.
Продолжаем наш разговор, остаются считанные 12 минут. Одна книга «Записки невесты программиста» автора Алекса Экслера, который находится у меня в студии, пока в розыгрыше. Самый интересный вопрос мы определим буквально через несколько минут. Писатель, публицист, стендалон-блогер, интернет-эксперт Алекс Экслер. Про стендалон-блоги не могу не поговорить, поскольку такое название, расскажите.
Стендалон называется стендалон, то есть стоящие отдельно блоги. Это блоги, которые делаются человеком на своем хостинге и там каком-то механизме, то есть не на механизме каком-то общественном, вроде там ЖЖ или любых других. Стендалон, они имеют свои плюсы и минусы. Плюс, на мой взгляд, несомненный в том, что у вас как бы этот блог, он ваш собственный, никто вам ничего не указывает. И в ЖЖ, как например, в ЖЖ, да, что вы не можете туда
пустить, какие картинки.
Да, у вас его не могут закрыть и так далее. Вот это, конечно, очень удобно. Вот. А кроме того, когда это делается на своем или там на каком-то механизме, который вы можете дорабатывать, у вас руки развязаны, то есть все, что вы хотите там реализовать, все там и будет реализовано.
Насколько это затратно, Алекс?
Да это вообще не затратно. Для блога достаточно хостинга там за $5 в месяц, а есть масса бесплатных механизмов, которые просто нужно адаптировать и настроить, но это несложно. Тот же WordPress, очень известный механизм, которым многие пользуются. Но дело в том, что основной минус, опять же, стендалон-блога заключается в том, что если вы его только начинаете, у вас нет какого-то комьюнити, да, которое вокруг вас там как-то существует, как в ЖЖ.
Его надо распиарить.
Да, его надо каким-то образом распиарить. В общем, в ЖЖ распиарить намного проще, и вот здесь как раз, я считаю, самый оптимальный вариант, это вот как сделано у меня, то есть есть стендалон-блог и есть трансляция из этого блога в ЖЖ, то есть идет параллельно как бы...
То есть зеркалка.
Зеркалка, причем средства ЖЖ позволяют это делать автоматически скриптом, вплоть до того, что вы у себя в блоге что-то там редактируете, это тут же отражается в ЖЖ, вот опять же, как у меня это сделано. Угу. Вот и получается очень хорошо. Те, кто хотят читать ваш блог в ЖЖ, читают в ЖЖ. Те, кто читает на сайте, читают на сайте.
Исчерпали мы в кратких словах тему
стендалон-блогов.
Алекс, да. Расскажите, интересуется наш... есть вопросы, которые претендуют на вашу книжку. Угу. Алекс, что такое интернет-благосфера с точки зрения культуры, это средства массовой информации, религия, новая реальность или еще что-то? Александр спрашивает.
Ну, я бы не стал так пафосно к этому относиться. Блогсфера — это, прежде всего, механизм. Угу. Это механизм и определенное комьюнити, то есть сообщество. Конечно, это не новое средство массовой информации, хотя элементы средства массовой информации там есть. Но дело в том, что блоги и блогсфера, она очень разнообразна. И есть блоги, которые можно рассматривать как полноценный журнал, есть блоги, которые можно рассматривать просто как убогие дневнички, есть литературные блоги и так далее и тому подобное. Это все очень разнообразно, но блоги — это просто механизм.
Еще спрашивают вас та же с претензией на книжку. Знаете ли вы, что такое подкасты, и не хотите ли начать их
записывать? Ну, уж, конечно, знаю. Подкасты — это звуковые файлы, ну, то есть, грубо говоря, как бы с такой мини-радио. Я знаю, я много думал на эту тему, но надо сказать, что я вот сколько лет, 5 проработал на радио, где писал записанные передачи, и приобрел легкое чувство отвращения к этому виду деятельности, не к радио, естественно, а вот к записи. Поэтому пока не хочется, но я посмотрю, если эта штука будет востребованной, то, может быть, начну их делать.
Алекс, продолжаем. Вы помните, да, что вы выбираете самый интересный вопрос вот из всех смс-вопросов, из тех, которые звучали у нас в прямом эфире. 995-11-11-3377, время задать вопрос Алексу Экслеру еще есть. А пока как раз вы задаете свой вопрос, я спрошу Алекс, как стать известным через сети, как стать известным блогером, какие механизмы, все эти счетчики, накрутки, насколько коммерция проникла в это, и как люди, например, приходят в Яндекс топ-блогов?
Знаете, ну, о механизмах это разговор отдельный, и я этими механизмами в жизни никогда не увлекался и не пользовался. Я считаю, что качественный блог, он раскрутится сам по себе, без всяких таких вот убогих ухищрений, там, вроде каких-то там специальных средств. А чтобы ваш блог читали, там, на самом деле, ответ очень простой: вы должны писать то, что будет интересно там большому количеству народа.
И все, и весь секрет-то.
Но вот это как раз дело достаточно сложно, как показывает практика. Или большое количество известных блогов — это люди просто ведут работу по сбору и фильтрации информации, да, то есть это вот веб-блог вообще изначально, это же оно и было, как бы обзоры веба, обзоры там новостей и так далее и тому подобное. Ну, вот, например, яркий пример журнала «Другого», где, в общем, интереснейшие фотографии, там интереснейшие заметки. В основном человек занимается вот, ну, он и сам там фотографирует, но в основном отбирает интересные фотографии. Ну, как у него это получается, это самый посещаемый блог. И это замечательный совершенно подход.
Обсуждали мы журнал «Другого», не было ясности точной относительно того, платит ли он за эти фотографии, платит ли ему за размещение этих фотографий. В этой связи есть маленький подвопрос к этой теме. Заказные блоги, оплаченные блоги, блоги-рекламки, что это?
Знаете, сейчас вообще вот у нас в интернете много так называемых раковых опухолей, да, спам, вирусы и так далее, там эти зомби-сети. Вот блогсферу начинает разъедать опухоль под названием вот эта вот коммерциализация. Не то, что люди там не должны зарабатывать на своих блогах, должны, безусловно, должны это как-то монетизировать, но когда это все носит характер исключительно джинсы, то есть проплаченной рекламы, которая маскируется под нерекламу. Вот это ужасно, на самом деле.
А как, Алекс, а как заработать на блоге? Вот я начинающий блогер, как начал вести ЖЖ, вот здесь, сразу стал блогером.
Да, здесь, кстати, большой плюс стендалон-блога, потому что на стендалоне вы можете спокойно ставить рекламные баннеры и с этого получать деньги. Вот у меня единственное средство заработка на сайте — это просто сдача в аренду рекламных мест, и тот же Яндекс.Директ, который там стоит, контекстная реклама крутится, мне денежка капает. В общем, при моей посещаемости там даже что-то и приличное получается.
Ну, нормально, да, на хлеб с маслом хватает. Вопрос: может ли блог быть инструментом продвижения своих услуг, то есть использоваться как реклама, и насколько это будет эффективно?
Знаете, ну, блог — это опять-таки очень такое специальное средство. Если у вас услуга или продукция, которая требует большого обмена мнениями с людьми, то блог там вполне может быть интересен и полезен. Но, как правило, рекламирование в интернете — это реклама в интернете — это достаточно стандартное средство. Средства вроде того же Яндекс.Директа, там размещение рекламных баннеров и так далее и тому подобное. Как блог, как продвижение, а в особенности вот джинса, когда скупаются какие-то там дурачки-блогеры, и они наводняют там своим спамом там комментарии или там какие-то свои записи, вот, но это выглядит очень убого, и я считаю, что это как спам, то есть вы себе портите имидж просто своей фирмы.
Пока я буду напоминать слушателям наши эфирные телефоны и то, о чем мы говорим, пора уже выбирать вопрос. Самое интересное остается у нас буквально три минутки. Алекс, пока посмотрим. зададите вопросы. 995-111, наш прямой эфирный номер, 221-90... Нет, автоответчик нет, не нужен. Ну, сейчас 3377, короткий номер для ваших СМС-посланий. Говорим мы сегодня с писателем, публицистом, стендалон-блогером, интернет-экспертом. Кстати, появляется, появится, видимо, еще один стендалон-блогер, я вас проконсультируюсь, как, как это делается. Алекс Экслер, разыграли мы две книги «Записки невесты программиста» с автографом Алекса. Правильные ответы зафиксированы, естественно, поскольку работаем в честном режиме и всегда свои все выигрыши, вернее, ваши выигрыши вам передаем. Вопросы были такие: кто был первым из известных фидошников, открывших свой онлайновый журнал в интернете, оказался им Дима Завалишин. Был ответ у нас такой, кстати, по-моему, единственный ответ был правильный.
Да,
и
да.
В каком году появился анекдот Руи, где он размещался, тоже ответ есть и зафиксированный. Выбрали какой-то вопрос, Алекс?
Ну, мне больше всего понравился вопрос по поводу того, когда я первый раз познакомился с интернетом.
И что больше всего запомнилось?
Нахлынули воспоминания.
Так, телефон...
Слеза затуманила глаз.
Телефонный, это был вопрос. Сейчас найдем мы слушателя, который этот вопрос задал. Остается у нас буквально полторы минутки. Алекс, что ждет в ближайшем будущем? Интернет, сеть, ЖЖ. Станет ли с клинической точки зрения все это пространство более здоровым или же более больным? И вообще, что ожидает ЖЖ и интернет?
Не, ну как показывает практика, более здоровым не станет, станет, безусловно, более больным по одной простой причине, потому что приходит все больше и больше народу. Это как с ФИДО, да, когда ФИДО начиналось там с горстки единомышленников, это вот была прекрасная светлая сеть, когда ФИДО там дошло до 95-97 года, это уже там десятки тысяч человек, вот там сразу проявились свои язвы. В интернете то же самое, но справимся, справится, процесс идет вполне нормально, и я считаю, что вот из ближайших каких-то вещей, которые нас ожидают, это все-таки мощное развитие мультимедиа в интернете, то есть видео, как раз те самые подкасты, вот это уже очень интересно, уже очень близко.
YouTube, вот эти все вещи,
да? Да-да-да.
Кстати, вот, когда мы говорили о том, как стать известным через сети, был у меня несколько недель назад Петр Налич, человек, который снял клип, абсолютно беззатратный, абсолютно такой незатейливый, незамысловатый клип, и сейчас выпустил диск и готовится запеть в Большом театре, я думаю, что у него это
кстати,
получится.
Да, прекрасный пример, что человек просто вот с нуля такой вирусной рекламы, правильной, да, вирусной рекламы в интернете, просто людям очень понравилось, они кидали друг другу ссылочки, вот он стал известным, заслуженно известным, потому что я считаю...
Оказалось бы, вещь элементарная, да, вот...
И это не единственный пример, и я знаю, в общем-то, многих людей, кстати, те же вот писатели, которые родились в сети, я, в общем, в сети родился, грубо говоря, и только благодаря сети, в общем, как-то там выполз.
Алекс, да. Безусловно, мы не исчерпали десятую часть тем, я благодарю вас за очень интересный разговор, еще вернемся к этим темам с вами в этом же формате, писатель-публицист, стендалон-блогер, интернет-эксперт Алекс Экслер, услышимся через неделю, спасибо.